Шалом, дорогие друзья! Очень рад снова с вами быть. Сегодня пятый день по шаббату, 21 число месяца Кислев. Это значит, что приближается праздник Ханука, праздник обновления. А мы с вами продолжаем изучать замечательную книгу Шофтим или книгу Судей. И будем сегодня читать удивительную просто 14 главу книги. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить, укрепить, поддержать тех, кто сейчас под обстрелом, тех, кто остался без электричества, без тепла, тех, кто остался без пищи, тех, кто в страхе, тех, кто потерял близких, дай покой в сердце. Тех, кто вынужден оставить свой дом и находиться на чужбине, подкрепи, дай силы. Тех, кто переполняется ненавистью, исцели от ненависти. Тех, кто чувствует слабость, придай сил, благослови, поддержи, подкрепи всех тех, кто страдает от этой войны, и дай мир своему народу. Благослови и поддержи тех, кто ищет, как прокормить свою семью, пусть будет достойная работа, пусть будет возможность помогать другим, желание помогать другим, радость помогать другим. Благослови и исцели больных, дай врачам мудрости исцелять больных. Подкрепи тех, кто сопровождает больных, кто ухаживает за больными. Подкрепи их в этом непростом служении. Дай мир семьям, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай нам видеть свое присутствие в наших жизнях. Дай нам не терять веру в Тебя, надежду на Тебя. И благослови свой народ миром, как сказано, Господь даст силы своему народу. Господь благословит свой народ миром. Сегодня мы с Божьей помощью читаем 14 главу книги Шофтим. После того, как мы читали, с самого начала книги мы читали о том, что народ Израиля страдал, грешил, вопиел к Господу, Господь восставлял им Спасителя. В случае с Шимшоном мы не читаем ни про вопль Господу, ни про восстановление Спасителя, никаких таких вот помпезных, торжественных заявлений нет. И свет Божий, который открывается через вот этих спасающих людей, виден в них все, скажем так, все меньше и меньше, если мы посмотрим. Ифтах уже необычный человек, а вот Шимшон, ну, о Шимшоне мы сейчас почитаем. Но каждый раз, когда мы доходим до глав Шимшона, это удивительная и потрясающая история, как удивительно действует Господь, как Он не вписывается ни в какие схемы, которые мы можем Ему прописать. Итак, 14 глава книги Шофтим. Как мы помним, Шимшон родился после благовествования женщине, жене Маноаха, которой было велено хранить всю, весь период беременности, хранить себя в чистоте, есть только чистую пищу. Это не так просто, как это звучит. Если, например, в доме была глиняная посуда до этого, ее надо было всю поменять, просто разбить, ее нельзя было очистить от нечистоты. И каждый раз, если какой-то сосуд становился нечистым, это все нужно было выбрасывать. То есть это довольно сложно в условиях далеких от скинии, от храма, хранить себя в чистоте, есть и выделение, и всякое еще, чего только не бывает. И это тяжелый довольно труд, после которых родился Шимшон, которому тоже есть определенное назарейство на него накладывается, ему уверено, чтобы бритва не касалась волос его. Ну, понятно, что он в какой-то степени сразу, понятно, посвящен Всевышнему. Этого мальчика, как мы читали в конце предыдущей главы, двигает Дух Божий. Бог его благословил, двигает Дух Божий, и он бродит по всему южной части центра Израиля. И вот в ходе своих, так сказать, путешествий в Ирад Шимшон Тимната. И спустился Шимшон в Тимну, это примерно район Бет-Шемеша современного. Бет-Шемеш, дом солнца, место, где были солнцепоклонники. И Шимшон, ну, тоже. Ваира Иша Бет-Тимната. И увидел женщину в темне, Мибнот Плештим, из дочерей филистимских. Ходит, бродит Шимшон, смотрит по сторонам, и в ходе такого своего путешествия он увидел в темне филистимскую девушку. Ваяль, вернулся, поднялся домой, Ваягет Леавив Велеймо, и сказал отцу своему и матери своей, Ваомер, и сказал, Иша Раити Бетемната, я видел женщину в темноте, в темне, Мивнот Флештим, из дочерей филистимских, Веата, теперь же, Кхот Алейли Иша, возьмите мне ее в жены. То есть в те времена нельзя было просто на улице подарить девушке букет цветов, шоколадку, пригласить ее в кафе, посидеть с ней, погулять с ней по парку, встретить рассвет, а потом взять ее замуж. Нужно было, чтобы родители договаривались о сумме вена, о сумме Колыма за нее. То есть, в общем, нужно было обговаривать много вещей. Сам Шимшон без помощи родителей не мог жениться на девушке. И поэтому он пришел, естественно, к родителям. «Вемрэл вивэймо», и сказали ему отец его и мать его, «А эйн бивнот ахиха, разве среди дочерей народа твоего, убехоль амей, и среди всего нашего народа, иша, женщины, киата олех лакахат, иша мифлештим, арелим, что ты вдруг решил взять себе женщину из необрезанных филистимлян?» То есть, мальчик мой, зачем тебе эта необрезанная женщина? Есть очень много хороших, красивых девушек из хороших еврейских семей. Почему? Зачем тебе филистимская девушка? Уйомар Шимшон Элавив, и сказал Шимшон отцу своему, «Ота кахли, возьми мне ее, киги ешара бейнай». Дословно, потому что она прямая в глазах моих. Она то, что мне подходит, на мой взгляд, это она та, которая мне максимально подходит. Она мне подходящая. И, можно сказать, она подходящая мне. То есть я же решаю, на ком жениться. Представить себе такую ситуацию, скажем, в современной верующей семье, можно было сказать, мать схватилась бы за сердце и сказала, Шимшон, ты меня до инфаркта доведешь, я этого не переживу. И Менох бы сказал, только через мой труп. Или женишься на этой язычнице, ты нам не сын больше. Мы тебя отречем от синагоги, от церкви, от миньяна. И, то есть, можно было бы ожидать, что родители будут ставить какие-то ультиматумы, манипулировать, угрожать или хотя бы уговаривать, попытаться еще как-то воздействовать или сказать, полгода подумай, посиди, или давай мы тебя познакомим с хорошей еврейской девушкой. Ничего такого не происходит. Дальше мы читаем, это нам открывает автор книги. Ваавив веимо, а отец и мать его, ло еду ки ми Адонай. Они не знали, что это от Господа. Ки таана о мивакеш, потому что повода он ищет. Он, здесь непонятно кто, он Шимшон или он Господь. Ми флештим, от филистимлян. Увае таги флештим машлим ба Исраэля. В то время филистимляне властвуют в Израиле. То есть, родителям Шимшона не открыто, что то, что происходит с Самсоном, это от Господа. Если бы ему как бы ночью сказали, не бойтесь женить Самсона на этой женщине, потому что это от Господа, было бы спокойнее. Но им этого не сказали, они не знали этого. И тем не менее, как они реагируют? Они понимают, осознают, что вот есть сын, который хочет жениться, и, значит, надо идти и договариваться. «Ваирад Шимшон, ваавив ваимо», и спустился Шимшон, и отец его, и мать его, темнота, в темно. Они пошли договариваться, в темно пошли договариваться с ее родителями. «Ваивоу ад кармей темнота». И подошли они до виноградников темны. Скорее всего, здесь мы увидим дальше, что Шимшон каким-то образом оказывается один. Скорее всего, как это обычно бывает, в темно были две дороги. Одна шла через виноградники, и родители могли пойти через виноградники. Это не жарко, это прохладно. А Шимшон пошел окольной дорогой, потому что через виноградники ему лучше не ходить. Итак, Шимшон и родители идут в темно. Они каким-то образом расстаются на дороге, ну, в общем-то, дело техническое. Вейнек фира райот, и вот молодой лев, шуэг рекрато, ревет ему навстречу. Львы тогда были довольно-таки распространенными животными на юге, и вот льва встретил Шимшон. Ватицлав алав руаха Дунай, и сошел на него Дух Божий. Дух Господен. Вышасеу кишасеа гди. И разорвал он этого льва, как разорвал козленка. Но на самом деле козленка тоже не очень-то легко разорвать. Умеу майн бьеду. Ничего не имея в руке своей. Влёй гид ли ави вли ему. Это шераса. И не сказал ни отцу, ни матери, что сделал. Ну, понятно. Папа с мамой будут сильно волноваться, если узнают, что на мальчика напал лев, первое. Второе, могут сказать: «Шимшон, это тебе знамение. Не садись на пенек, не женись на филистимке. Видишь, он тебе даже Всевышний предупреждает, льва рыкающего тебе послал. Смотри, сейчас львенок, а дальше на тебя нападет стая львов или крокодилов». Но мы любим трактовать события какие-то из жизни человека, кстати, не мы, в нашу пользу. «Ваирад, ваидабер лейша», и спустилась, и они поговорили с женщиной, ведь ешер ваиной Шимшон. И она оказалась прямой, во всем они согласились с Шимшоном, все условия ему понравились, он решил взять ее в жены. «Ваешав миямим лакахат», спустя какое-то время, «Миямим», скорее всего, здесь означает «спустя год». Тут год давался женщине на подготовку к замужеству. «Вейсар лерот этмополита арье». И пошел посмотреть останки льва. «Вейне эдат дворим», и вот пчелиный улей «бегвиат арье», внутри тела, в трупе льва, удваш, и там мед. Вообще-то в традиции Востока помещали улии в трупы животных, какой-то, как сказать, чем-то это считалось очень полезным и эффективным, и очень часто находится на раскопках ферм различных и так далее остатки каких-то вот пчелиных таких ульев в трупах животных. Но здесь сами пчелы сделали улей в трупе животного, там остались одни кости, поэтому здесь мы читаем дальше: «Ваярнеу эт кафав», И он вот так вот ладошками набрал этот мед, так, чтобы не прикасаться к самому трупу, взял ту часть, которая не касается скелета льва, и, скажем, на его простое, как сказать, простое понимание, это достаточно чисто. И он взял этот мед, он вообще Шимшон, как мы видим, делает, что хочет, ни на кого не оглядывается. Вэлях халёх вахал, и пошёл кушай на ходу. Вэлях халави ваалимо, и пошёл к отцу и матери. Вэйтен лаэм, и дал им, вэяхлю, и кушали. Вэлё ягид лаэм, кими гвият арье рода дваш. И сказал им, что из скелета льва взял мёд. Ну, тоже дело понятное, почему не сказал. Может быть, потому что снова придется рассказывать, откуда взялся лев. И, ну, Шимшон не обо всем открыто говорит с родителями, хотя дальше мы услышим кое-что другое. Вейрад вива лейша, вейшам Шимшон миште, кикен ясу бахурим. И спустился он с отцом своим к жене и закатил там пир. 7 дней был такой пир мужской, пир женский. И 7-дневный пир они устроили там в Тимне. В Ейке и Ротамото, и было, когда они увидели его, в Ейку шлашим мар им в Ею и то. Они выбрали 30, наняли 30 дружек, чтобы эти дружки с ним были. Что значит, когда они его увидели, они наняли дружек? Ну, обычно, если бы представить себе, что семья Шимшона приехала бы на свадьбу, то, можно сказать, привезли бы целый автобус родни или друзей. У Шимшона на протяжении всей этой истории нету друзей. У него нету друзей, с ним никто, он все делает один. И поэтому вот Шимшон пришел один, и вопрос, как он будет на нашем пиру, когда он один, друзей у него нет. Ему наняли 30 дружек, 30 людей, которые будут составлять ему компанию. На свадьбах, так, люди встречаются иногда не очень знакомые, как в нашем случае, или даже если это родственники собираются, на арабских свадьбах и поныне принято загадывать загадку на «отгадаешь – дашь, не отгадаешь – дам». «Вымараем Симсон, ахуда на лахам хида, загадай вам загадку». «И магета гиду отали, шиват емима миште, если в течение 7 дней пира вы мне скажете ее, вы мацати ванатати лахам шлашим зденим, я вам дам 30 покрывал, вышлашим халифот в гадим, и 30 смен одежды». И чтобы так представить себе, покрывало и смена одежды – это где-то зарплата за 1.5-2 месяца по стоимости. «У имлёту хлёли агидли, а если вы не сможете сказать мне, вы нататем, а тем ли, то тогда вы дадите мне, шлашим с ним, вышлашим халифот. Вы тогда дадите мне каждый по одному, дадите мне 30 покрывал и 30 перемен одежды. У ямролю худа хидатка вынишмаэна». И сказал, ну, давай, загадывай свою загадку, и мы ее послушаем. «Вымараем», и сказал им, «миаухэль и цамахаль». Из съедающего вышло блюдо, вышла еда. «Умиаз юца моток». И из острова вышла сладкая, острый, сильный, крепкий запах, крепкий вкус, так можно сказать. Игра слов такая, тоже антонимы. «Вылёхлю лягит ахида шлёштым им». 3 дня они не могли отгадать эту загадку. Пир заканчивается на 7-й день. «Вы и было в 7-й день. «Выемру лешит Шимшон». Сказали они жене Шимшона, вот этой новой молодой женщине, «Пети ты, шех, соблазни мужа своего, выяге для него это хида, и пусть он скажет нам отгадку своей загадки, Понесров вот так войдет, это вих, боишь. Иначе мы сожгем тебя и дом отца твоего в огне. А, Алиаршену, каратым лянуалю. Неужели вы позвали нас сюда, чтобы нас разорить? То есть мы приехали сюда, на это ваше мероприятие. Мы приехали сюда, чтобы заработать денег, а не для того, чтобы обнищать в конец. Поэтому давай узнай у своего отца, у своего мужа, что там за отгадка, иначе мы сожгем тебя и дом отца твоего, сожгем тебя в огне. Это не пустая угроза, мы дальше увидим на эту тему еще. Ну, женщина, конечно же, очень испугалась. Можно было рассказать все Шимшону и сказать, на меня тут давят, меня заставляют, иди разберись с ними. Но женщина, наверное, не понимает всей силы Шимшона, поэтому она воздействует на него по обычным, так скажем, женским путем. «Витавех эшет Шимшон элав». И плакалась жена Шимшона ему. «Витомер». И говорила, «Роксани тени, Леогав тени». «Ты меня только ненавидишь, ты меня не любишь». «Ахидах, хидахадита ливнеями». «Ты загадал загадку сыновьям народа твоего». «Вилилили гадта». «А мне не сказал отгадки». «Вьомерла» и сказал ей, «Ины лиави вилилими ля гадати». «Лахадит». «Да я папе с мамой своим не сказал». «Я тебе скажу». То есть... Это в какой-то степени и как бы говорит о приоритетах, которые Шимшон расставляет в своей семье. Сначала говорит, ну, как бы, почему ты думаешь, что я должен тебе это говорить? «Витава халяв шевата ямима шераяля эм миште». И плакала ему 7 дней, которые был у них пир. То есть после брачной ночи есть еще 7 дней пира. И было после 7-го дня, и сказал ей, «Кицикатеу», потому что она очень сильно доставала, мучила его с этим. «Итахитахидалевнема». И она рассказала отгадку сыновьям своего народа. Это предательство для Шимшона, это предательство, это его жена его предала. «Вымрули он Шаяир, вымашви», и сказали ему жители города в 7-й день, «Бетерей баво харса», и когда еще не зашло солнце, «Мама ток медваш, что слаще меда, ума азмиары, и что сильнее льва». «Вымрлеем», он понял, откуда они все догадались, но, конечно, трудно не понять, «Люлей хараштем багалати, лома цатем хидати». «Если бы не пахали вы на моей лошадке, то не отгадали бы вы мои загадки». Ну, если так перевести в стишках, как он это сказал. То есть я понял, как вы разгадали. И поэтому, поскольку вы таким способом отгадали загадку, я тоже расплачусь с вами оригинальным образом. «Ватицла халав роха Дунай». «И спустился на него Дух Господень». «Ваирад Ашкелон», и спустился он в Ашкелон, «Ваяхмеем», и убил из них. «Шлюшем иш», 30 человек убил из них. Обратите внимание, это действие Духа Господнего. В Шимшоне. «Ваиках откалит судеем», и взял их одежды. То есть это жители Ашкелона, которые вообще не при делах. Они филистимляне тоже. Но они не имеют отношения к этим 30, к его жене, к ее отцу, никому. Просто пошел, убил 30 человек. «Ваитен халифот лемагидей ахида». И отдал эти одежды тем, кто сказал ему отгадку. «Ваяхай рапо», и разозлился он, «Ваяль байтавил», и ушел в дом отца. «Вати эшет Шимшон лемареу ашер раану». А жена Шимшона досталась одному из дружек. Ну, как бы папа решил, что мы зря тут пир устраивали. Мы его так же подготовили, замуж выдали. Ну, ушел этот муж, отдадим за другого. Это немного говорит о филистимлянах. Вся эта история, надо помнить, да, это история не просто какого-то, ну, как, если мы читаем, не знаем всей предыстории, то история какого-то человека с, ну, с очень странным поведением, совсем не похоже на верующего человека, но мы видим, что он не просто, как бы, он может и не знает сам, чего он ищет, но на него не сходит Дух Господень. Через него во всех этих действиях, во всех этих событиях действует Дух Господень. Все, что происходит здесь, происходит от Господа. Хотя поверить очень трудно. Вот такая вот, удивительная история. Мы останавливаемся на середине истории, на самом деле. 15 глава продолжает рассказ. Но вот, вот это то, как действует последний судья, о котором так много сказано в книге Судей. Это самый длинный рассказ в книге Судей, самый подробный рассказ в книге Судей. И понятно, что это учит нас о том, что Бог может действовать через любые абсолютно обстоятельства. Кто автор книги Судей по этому поводу есть? Если читать как будто первый раз, из предыдущей главы, можно сказать, что этот брак – план Шимшона, Вадимов духом. Он и сказал, она мне подходит лучше всего, но Шимшон не знает, что он Вадим духом. То есть, да, это план Шимшона, Вадимова духом, но Шимшон не знает, что он Вадим духом. А тогда вы сказали, Шимшон пошел в Тимну, у меня написано Фимнафу. Это проблема греческого языка. То есть в иврите есть звук, который как бы близок к, ну, к современному, значит, близок к английскому TH, Фимну. Он пошел в Тимну, но как это часто... Как это часто, это вместо «т», который правильно его транслитерировать, греческий язык переводит его как «ф». Точно так же, как «бейт лехем» стал «вифлеем». Почему «вифлеем»? Потому что «т» нету. «Т» превращается в «ф». И получается «тимната». Почему она стала «фимнафа», а не «фимна»? Потому что там есть суффикс направления. То есть «тимна» – это «тимна», «тимната» – это «в». Темно. Но снова здесь как бы проблема перевода, транслитерации и так далее. Поэтому темно стало фимной. Например, Терах, отец Авраама, стал Фаррой. И таких случаев очень много. Проблемы фонетики. Бог искал повода против филистимлян и использовал Шимшона. Шимшон нашел план против них. Можно сказать, филистимляне отгадали не загадку, а план Шимшона. Я не очень понял это рассуждение. Извините, не очень понял вопрос. Как правильно называть родителей супруги? Папа, мама, тесть, теща. И как к ним относиться? Как к родителям или как к родственникам? Ну, это, в общем-то, решает каждая семья. У нас традиция, что тесть и тещу называют има, аба, папа, мама. Ну, можно называть и хам, хамот, то есть тесть, теща. То есть можно обратиться к теще, теща, хамот, и это будет вполне нормально. Можно по имени обращаться. То есть сама форма, она ничего не значит, если есть как бы любовь, уважение к родителям мужа, к родителям жены, то не так важно формально, как называть. Добрый день, Люблик. Часто слышу, что все происходит, все к лучшему. Как вы это прокомментируете? Ну, я согласен с тем, что все, что происходит, все происходит к лучшему. Не всегда уместно это говорить. Понятно, что Всевышний управляет миром. Все, что он делает, делает на добро. Но когда у человека умер сын или умерла мать, мы не придем ему, не скажем, дорогой, это к лучшему все. Надо понять, что у него происходит горе. Потом, спустя какое-то время, будет явно видно, что всему свое время все свершилось правильно. Проблема не в том, что да, Бог все делает к лучшему, Бог все делает к лучшему, все, что происходит, происходит к лучшему. Проблема в том, что этим пытаются лишить человека возможности переживать, волноваться, бояться, скорбеть. И да, все, что происходит, происходит к лучшему. Но это не лишает нас чувств. Мы не роботы, чтобы на все говорить хорошо, хорошо, хорошо. Поэтому если человек плачет, не говорите ему не плачь, только лучше плачь с плачущим. На примере Шимшона вытекает вывод, что вредно быть таким падким до женщин и доверять им. Ну, как бы смотря каким женщинам. Я знаю женщин, которым, ну, скажем, я больше, чем себе доверяю. Нельзя так на всех женщин сразу сказать. Но тут была такая женщина. Если человек как бы выбирает женщину по принципу каких-то внешних качеств, то... Ну, может оказаться, что внутри он ошибется сильно очень в своем выборе. Все, что происходит с нами от Бога, как написано, кто сказал, что-то происходит, чему Бог не повелел быть, это с одной стороны. А с другой стороны сказано, например, Израилю Бог говорит, если кто-то пойдет на тебя войной, а и эта война не от меня, то я сделаю вот так-то и так-то и так-то. То есть все происходит под контролем Всевышнего, иногда с допущением Всевышнего. Но помимо воли Всевышнего ничего не произойдет. Может быть, Всевышний использует слабости Самсона для использования своего плана. Ну, конечно, Самсон выбран вот именно со всеми его вот, ну, проблемами. Это не значит, что все поступки Самсона правильные. Нет, в том-то и дело. Шимшон действует, Бог через него действует, Бог его поставил, Бог через него действует. Это не значит, что мы должны, скажем, поступать так же. Но если вот мы читаем, нашел на него Дух Господень, и он пошел и убил в Ашкелоне 30 человек, как мы можем сказать, нашел Дух, и он сделал что-то неправильное. Ну, может быть. Но как бы то, что правильно для него, не обязательно правильно для нас. Здравствуйте. Не создается ли впечатление, что Бог создает повод для ненависти Шимшона к филистимлянам? Да, и наоборот. Бог строит ссору Шимшона и филистимлян. Это так, да. Потому что, смотрите, оккупация, да, 40 лет идет оккупация. Но филистимляне властвуют в стране Израиля. В то же время еврейские родители могут прийти свататься к филистимской девушке. То есть, ну, это так, правление довольно-таки либеральное. И поэтому нужно их поссорить. Здесь Шимшон никого не скличит, и как Гидеон, или не возьмет, поднимет свою банду, как Ифтах, он все время будет действовать один. По сути, это личная война Шимшона. Все время, что он воюет, это его личная война. И это Бог подвигает его воевать. Как вы считаете, как справиться с обидой и разочарованием в людях? Для меня, как бы, ну, повод такой, и когда смотришь в себя больше, когда человек начинает изучать себя, смотреть на себя, он становится, становится милостивее к другим. Но прощать обиду – это очень сложно, очень долгий процесс. Нужно понимать, что это процесс долгий. Да, и, ну, это не случится вот в одну минуту. Раз, и все, я уже больше не обижаюсь. То есть, прежде всего, понять, что ты хочешь от этой обиды освободиться, что она у тебя не драгоценность, которую ты сжал в кулак. Иногда нам цена наша обида. Как же нас обидели? Как я от этой обиды избавлюсь? Вот. Мы не всегда даже хотим избавляться от обиды. Ну, в каждом случае какой-то свой путь, так вот, единый алгоритм какой-то, 1, 2, 3, я не могу дать. Шалом, Алекс. Как вы думаете, почему Самсон рассердился и ушел? Из-за загадки или из-за того, что ощутил некоторое предательство от супруги? Я думаю, он ощутил, что его предали. Предательство. Что такое обида? Что такое обида? Обида, наверное, это ощущение, что нас не оценили, не приняли, с нами не действовали в соответствии с нашим представлением о том, как это должно быть. Ну, вот чаще всего это так. То есть мы обижаемся на то, что мир вокруг не соответствует нашим о нем представлениям. Есть ли какой-то символизм в загадке? Ну, читать можно, и каббалисты, и, я знаю, христианские проповедники вчитывают туда смысл, но едва ли. То есть нужно понять, что Шимшон, он не мистик, не философ, не восточный мудрец. Он вот просто такой вот парень, который такой, какой он есть. Поэтому и загадку он загадывает, в принципе, простую. Хорошо, вроде бы на все вопросы ответили. Тогда мы с вами прощаемся до Божьей помощи, до воскресенья. Воскресенье на том же месте, в тот же час. Всем шаббат шалом, благословенной, светлой, доброй субботы.